Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам программа «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. Сегодня у нас в гостях, как и неделю назад, военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев, автор многочисленных книг, сценариев, текстов к документальным фильмам об истории Великой Отечественной войны, один из наших ведущих специалистов в стране по истории Второй мировой. И сегодня мы говорим о Сталинградской битве. Продолжаем наш разговор. Мы остановились рубеж августа-сентября. Немцы на границе Сталинграда, на границе Сталинградского тракторного завода. Алексей, передаю вам слово. Что происходит дальше?
Дальше происходит град контрударов танковых по вытянутому к Волге пальцу. Немцы называли его «Северный заслон», «Нордригель». Командир корпуса Виттерсгейм даже предлагал его отвезти. Но Паулюс сказал: нет, мы никуда отходить не будем, воюйте как есть, несмотря на то, что там грузовики снабжения приходится сопровождать танками. Мы прорвались к Волге, мы будем здесь, что называется, стоять.
Иначе... Они уже стоят на берегу Волги.
Они стоят на берегу Волги.
С севера от Сталинграда.
С севера от Сталинграда, соответственно, какие-то суда, которые попытались прорваться, они были расстреляны. Угу. Но к Сталинграду подтягиваются резервы, к Сталинграду вызывают Жукова, и начинается сражение в районе Котлубани, позиционное сражение, которое было мало известно, но, как ни странно, поминалось в советском фильме 1948 года по Сталинградской битве.
Это сентябрь?
Да, это конец августа, начало сентября, я бы так сказал, даже практически весь сентябрь.
Город продолжает жить.
Город продолжает жить. И...
А сколько километров позиции от границы города? Вот. Город же очень вытянутый, посмотрите на карту. Сталинград — это не Москва, это такая длинная
да, полоса. Длинная, вытянутая.
Вдоль Волги сегодня, по-моему, самый длинный или второй по длине город в стране после Сочи.
Отход непосредственно на подступы к Сталинграду — это уже сентябрь. Поскольку у немцев был такой маятник, качался то Паулюс наступает, то год. Но ключевыми для судьбы Сталинграда событиями была борьба... Вот на этом северном заслоне.
Поскольку то туда... есть место, где немцы уткнулись в Волгу, да?
Да, и их пытаются ударами с севера отрезать ту группировку, которая прорвалась между Доном и Волгой к Волге. Следует череда контрударов с использованием многочисленных танков. К сожалению, артиллерии мало. Туда отправляют Жукова.
А кто командует на этот момент всем фронтом? Или там разделение?
Сталинградским фронтом командовал Гордов. В августе направляет Еременко командовать выделенным против Гота Юго-Восточным фронтом. Затем Еременко фактически командует двумя фронтами при помощи...
Сталинградский — это то, что южнее пальца, да? То есть это
собственно, сам Сталинград. Да, там менялось, перераспределялись силы. Сталинградский фронт, бывший юго-западный, он как раз был к северу от Сталинграда, в самом Сталинграде. Угу. 62-я армия передавалась в Юго-Восточный фронт к Еременко. Одним словом, существовало как бы несколько таких реинкарнаций Сталинградского фронта. Поскольку в конце сентября появляется Донской фронт, который отдает Рокоссовскому, который находился непосредственно к северу от Сталинграда. Сталинградским фронтом становится фронт, который подчиняет себе и 62-ю армию, 64-ю, и войска к югу от Сталинграда, им командует Еременко. Еще появляется потом Юго-Западный фронт Ватутина.
Мы можем назвать фамилии, понять, вот кто, собственно, руководил обороной Сталинграда, и был ли один человек, или это была группа людей, которые на протяжении осени, начала зимы 42-го года отвечают за Сталинград?
Непосредственно за Сталинград с 12 сентября отвечает Чуйков, командующий 62-й армией. До этого был Лопатин.
Угу.
Над ним стоит Еременко как командующий фронтом. И все это время присутствуют два представителя Ставки. Это Василевский и Жуков. Кроме того, почти постоянно в сентябре там находится командующий главного бронетанкового управления Федоренко, который призван надзирать за тем, чтобы правильно использовались танковые войска.
Кто главный? Кто принимает решение?
А решение принимали, конечно, представители Ставки.
Окончательно. То есть
да.
Они над всем, да?
Они были над всем, и за ними было окончательное слово, и это было правильно, поскольку они могли сказать Сталину «нет». «Нет» понадобилось говорить, когда очередное готовится наступление, было как бы несколько волн, наиболее мощное должно было состояться в середине сентября 1942 года. К ним было стянуто 400 танков, действовали три армии, включая одну там первую гвардейскую Москаленко, в которой было там 100 тысяч человек. И происходит последнее совещание перед наступлением, и Жуков видит, что люди не готовы. И он вынужден обращаться к Сталину и говорить: давайте отложим. Давайте отложим наступление, давайте два дня еще будем готовиться.
Угу.
Берется пауза на два дня, готовится, но это радикально, так скажем, не помогает. Проблема в чем заключалась? Бог войны — это артиллерия. И Жуков прямым текстом написал об этом всем в мемуарах. Для человека, кто профессионала видит, что написано, это кристально понятно. Немцы держали господствующие высоты, с которых было наблюдение. Была сильная группировка артиллерии, включая орудия класса 210 мм, которые могли дать в любую точку северного заслона огонь с выбросом там большого количества снарядов. Шестая армия могла израсходовать 1000 тонн боеприпасов в сутки. У Сталинградского фронта был один...
1000 тонн?
Да.
В сутки?
Да. Это не рекорд. Манштейн настрелял под Севастополем 2400 тонн в сутки. Это война огромных армий с огромными ресурсами. И вот это 1000 тонн в сутки...
На одном участке,
да,
войны.
Это артиллерия. К этому могло добавиться там где-нибудь 600 тонн сброшенных 8-м авиакорпусом. И то, что там происходило, очень красноречиво писал Симонов, который там был и видел. По степи были раскиданы куски человеческих тел.
1600 тонн.
1600 тонн на небольшом пространстве за день.
Обрушивается.
Ну, металл и взрывчатка. Да, обрушивается на все
части. Металл и обрушивается на небольшое относительно. Это
очень невозможно страшно.
Невозможно себе представить.
Это очень страшно. Наступление, танки, там еще местность, прямо скажем, не сильно подходящая. Немецкие танки прячутся за разбитыми вагонами, прячутся и стреляют из-за них по наступающим советским. У них эффективное противотанковое вооружение. Там стоят лучшие дивизии армии Паулюса, самые многочисленные. Их, естественно, тоже прореживают артиллерийским огнем, но советский огонь в несколько раз слабее. Это было ужасно.
И что происходит дальше? Значит, наши не могут срезать этот северный выступ, октябрь.
Да нет, в сентябре немцы решают, у них патовая ситуация. Вот если смотреть со стороны немцев, Паулюс летит к Гитлеру, у него патовая ситуация на самом деле. У него, с одной стороны, перед ним Сталинград, с другой стороны, на него сыпятся контрудары на северный...
С севера от русских, да.
Да, с севера от русских. Ему надо быстро взять Сталинград,
угу,
и войска 51-й корпус оттуда развернуть и наброситься на своего противника самого страшного. И 13 сентября он атакует Сталинград. На тот момент армия Чуйкова была, в общем-то, развалена, потому что после тяжелых боев в Излучине, плацдарма, одним словом, армия была сильно ослаблена.
А что там атаковать? Город сожжен. Как они собирались зимовать в сожженном городе?
Вы будете очень удивлены, но в ноябре оставалось, что гореть в нефтебаках. То есть, несмотря на то, что город горел в течение многих недель, там еще оставалось чем гореть. И самое главное, еще оставались целые здания в центре города.
Каменные.
Да, каменные здания, вокзал. Опять же, вот эта площадь с универмагом, площадь павших бойцов. На самом деле, Сталинград очень активно строился. Он был таким, я бы сказал, образцовым городом юга.
Да,
и чем ближе к заводам, тем больше было каменных домов. И они выглядят, вот если смотреть на фотографии тех лет, прям как вот...
По сути, как
хрущевки.
Как, ну, даже больше, наверное. Почти как сталинские здания такие.
Ну, поменьше, вот чисто сталинских размеров, было, да, не очень много таких вот пафосных. То есть были там дома специалистов, так называемые...
Ну, тут же там дом Павлова, он вполне приличный дом.
Да,
большой, каменный дом
Павлова...
Угловой.
Да, он не самый, я бы так сказал, не самый пафосный, но достаточно типичный.
Крепкий.
Да, типичный. А, кроме того, заводские цеха. Паулюс врывается в город своими войсками, опять же, расчищая себе путь артиллерии штурмовыми орудиями. И Чуйкову дают резервы. Вот чем была всегда сильна Красная Армия? Тем, что накоплением и своевременным вводом в бой резервов. Ему дают дивизию Родимцева. Он ее вводит в бой за центр.
Будущую знаменитую, да.
Она стала знаменитой, но на самом деле Родимцев был знаменитым и до того.
Ну, дивизия в Сталинграде прославилась.
Да, так-то она, да, прославилась в Сталинграде. Она участвовала в боях под Харьковом в мае 42-го года. Ее вывели на переформирование, она идет к Сталинграду, и есть рассказ, как ни странно, Чуйкова о том, что ей не хватало вооружения. Из этого рассказа наши партнеры создали целый фильм «Враг у ворот», как люди переправляются днем, что было абсурдом.
Днем переправляются как...
И оружие добудете в бою.
Да-да-да.
То есть эта история абсолютно клиническая.
Один бежит с винтовкой, двое за ним без винтовок.
Да, без винтовок, без всего.
Очевидно, что третьему она должна достаться.
Да, то есть они должны перехватывать друг у друга по мере, как сказать, гибели.
А чтобы бежали быстрее, в спину из Максима стреляет злой НКВДшник.
Да, в общем, вот... Да, вот эта вот шизофреническая картина.
А там еще, когда прибывает подкрепление в этом эпохальном фильме, значит. Фильм, кстати, сделан с симпатией к русскому солдату, если убрать всю эту чудовищную идеологическую шелуху, правда, от фильма ничего не останется. Обратили внимание, когда приходят поезда с солдатами, все поезда с солдатами закрыты снаружи, вагоны. То есть замки на вагонах. То есть им предполагается, что если поезд попадет под обстрел, то даже выйти никто из вагона не может.
Ну, вот они должны как-то, что называется, стоически переживать.
Как зэков, перевозят как зэков, солдат, да. Офицеров.
На самом деле, в реальной жизни был марш по степи. И что происходит, опять же, в реальной жизни, по документам? Командующий фронтом Еременко говорит, вы переправляете дивизию, она и так хорошо вооружена. И укомплектованность оружием вполне средняя по Красной Армии, нормальная. Понятно, что всякие коноводы, кашевары винтовками не располагают, но им она особо и не нужна. Части они вообще остались на другом берегу Волги. Все боевые части вооружены нормально. Но Еременко Андрей Иванович говорит, так, им городские бои предстоят, дайте им автоматику.
Разумно.
Да, пулеметы ручные и ППШ. У них мало пистолетов-пулеметов. На берегу реки у людей забирают винтовки, дают им автоматы, ручные пулеметы, противотанковые ружья. Их вооружают для городского боя.
Очень грамотно,
вот это
да.
Было в реальной жизни. После этого они переправляются в город и парируют удар немцев. Немцы уже вышли к Волге заново, еще в одной точке. Уже вышли к переправе, которая была в центре города.
Это уже по центру они разрезали город.
Да, они вышли к Мамаеву-Кургану. Вроде бы происходит катастрофа. Но дивизия Родимцева ситуацию на время переламывает в пользу Красной Армии. В том числе, почему? Вокзал. Что такое вокзал в Сталинграде? С него простреливается вдоль железнодорожных путей вся центральная часть. Ни одна мышь не проскочит через железнодорожные пути, пока держат вокзал. И туда отправляют батальон. Откуда появилась дивизия Родимцева? Реально изначально из десантников. Да, отправляется десантник Федосеев комбат. И держит...
Батальон парашютистов.
Ну, он изначально парашютный. Ну, понятно, что с тех пор перевооружился, он стал обычным стрелковым. Но люди-то прежние.
Но люди-то подготовленные.
Да, и они держат вокзал сколько могут, потом отходят напротив вокзала в гвоздильный завод, это называлось. Ну, там просто были ящики с гвоздями.
А вокзал немцы все-таки заняли.
Вокзал немцы занимают, потом Федосеев батальон отходит к универмагу, в универмаге он окружен и гибнет. Но время выиграно. Еще одна история происходит к югу. Это так называемая Зацарицынская часть, где стоит элеватор. Там наступает корпус из армии Гота 48-й, задача которой является очистить южную часть Сталинграда.
Если армия Паулюса 400 тысяч человек, армия Гота в сравнении это сколько?
Она меньше, она была где-то 180-200 тысяч.
Потому что Сталинград в общей сложности шла армия под 600 тысяч.
Ну, так скажем...
Но это не только на Сталинград.
Ну, понятно, что это был северный заслон, частью встали на фронт по Дону. Реально Сталинград штурмует два армейских корпуса, точнее, армейский танковый корпус. А на круг это, я думаю, что 1100 набирается легко.
Больше, на такой небольшой участок больше невозможно.
Ну, город все же на тот момент значительная часть...
На один город 100 тысяч.
Это огромная масса людей и техники.
Такой артиллерии еще подавляющей.
Это огромная масса людей и техники. И вот немцы начинают сажать ошибки. 24-я танковая дивизия. Проскакивают мимо элеватора. То есть им сказано, ну, вы там двигайтесь вперед, сами решайте. Они добегают до Царицы, захватывают переправу. С этой переправы их выбивают НКВДисты дивизии Сараева. Но они не берут элеватор. В этот момент в элеватор входит небольшая группа бойцов из 10-й стрелковой бригады. И немцы оказываются в интересном положении. У них на фланге стоит крепость высокая. с которой все простреливается, все видно. В итоге элеватор штурмует части фактически трех дивизий. 24-й танковый, 29-й моторизованный, плюс еще пехотный 94-й. Элеватор, я думаю, что 200-300 человек, не больше.
Меньше батальона.
Да, но опять же, происходит, в том числе вот люди начинают систематически сажать ошибки. Немецкая танковая дивизия придана зенитке. Идет приказ, постреляйте-ка по элеватору. Да, что они делают? Они разворачивают и стреляют по столбам элеватора, в которых зерно. Сидящие на верхнем этаже элеватора, где окошки, наши бойцы стреляют, все эти столбы в решето, эффекта по ним никто не стреляет. Если реально представляю, что это было, думают они. Бойцы-то, кстати, очень умные ребят были, они наверх затащили даже пушку 45 мм. Они сидят все на верхнем этаже, где окошки. Там этот этаж до сих пор сохранился, там до сих пор следы осколков. Я был на крыше элеватора, на этом верхнем этаже, там до сих пор все исхлестано. Элеватор становится большой проблемой, на котором выигрывают время. В конце концов, его штурмуют, причем, опять же, оборона была организована очень грамотно. Небольшими силами днем сидят на верхнем этаже, ночью спускаются вниз.
И препятствуют продвижению, да.
Да, и кто пытается ночью подходить, он подходит, его видно. Там по условиям местности поднимает, сразу силуэт виден, по нему стреляют. А днем обратно поднимаются наверх. Люди бьются.
Там несколько недель, по-моему, продержали.
Ну, реально все же где-то неделю. Плюс еще в район элеватора вышла бригада 92-я из моряков-тихоокеанцев. Они там держались у так называемой стенки. То есть это там некие портовые сооружения. Была бетонная стенка, которая давала укрытие. А, тем не менее, немцы вводом двух корпусов занимают Царицынскую часть Сталинграда. В конце концов берут элеватор. Занимают район центра, где театр, вот это здание со львами. Экспериментальный театр. Выходит к Волге в районе Царицы. Там ресторан «Шанхай» такой круглый. Такое своеобразное здание. И что делать дальше? На какое-то время штурм останавливается. В чем была проблема Паулюса? Он висел на одной железнодорожной магистрали. Подвезли боеприпасы, когда такой расход дикий. Понятно, что приходится ждать, когда это все подвезут.
Расстреливается несколько эшелонов в день.
Да. Следующий подход. Вот когда говорят, что армия Паулюса шла к Волге, она все же шла более замысловатым путем. Сначала они прорвались к Волге. Но дальше, 27 сентября, они разворачиваются на север и идут вдоль Волги по рабочим поселкам. Рабочие поселки – это деревянные, преимущественно деревянные постройки, частично выгоревшие, там был лес-труб. То есть стоят просто трубы. А там, естественно, были накопаны окопы, и немцы шли по этим рабочим поселкам с 27 сентября параллельно Волге. То есть они выбрали путь, что, так сказать, таранить с запада на восток. Это результативность так себе. Проходят по рабочим поселкам до поселка СТЗ, выдыхаются. Тем временем командование постепенно проводит ротацию дивизии в Сталинграде. Туда перебрасывается 308-я Омская дивизия, побывавшая на северном заслоне, 37-я, 39-я, 193-я. То есть полное обновление состава в Сталинграде. Страшный день Сталинграда – это 14 октября 1942 года, когда немцы собирают в кулак силы, они опять же у Пауля. Почему на флангах у Паулюса оказались румыны? Ему не хватало сил. Он выдергивает дивизию очередную с Дона, загоняет ее в город и штурмует очередной подход штурма.
Румыны переходили в подчинение Паулюсу все, да?
Ну, они и так были, они просто находились в подчинении другого корпуса. А так румыны были в самостоятельной армии, в подчинении группы армии «Б». Но
предавали Паулюсу их, да?
Ну, скажем так, Паулюс мог ими распоряжаться. Так сказать, они находились там не в оперативном подчинении.
И что происходит в октябре 42-го?
Вот в октябре 42-го года сражения на северном заслоне затихают, за исключением попытки Рокоссовского. Рокоссовский тоже попытался пробить северный заслон. В середине октября у него не получается. Ну, чудо не произошло. То, что не получилось ни у Жукова, ни у Василевского, Рокоссовского тоже не получилось, потому что господствующие высоты, мощная группировка артиллерии останавливается огнем. Одновременно Красная армия захватывает плацдармы сначала у итальянцев, а потом у румын. И Паулюса предлагает, а давайте-ка ликвидируем эти плацдармы на Дону. Он говорит, нет, у меня важная задача, надо взять Сталинград. Плацдармы остаются. И в октябре начинается штурм Сталинграда. Реально очень страшный день. И страшно он был еще и потому, что Чуйков чуть-чуть не успел улучшить свои позиции. У него была очень простая, на самом деле, и разумная идея. В городе, на подступах к заводу Сталинградскому тракторному, овраге. Два оврага. Между ними узкое дефиле. Занять это узкое дефиле, и будет идеальная позиция. Немцев не пустим.
Справа то есть танк не пройдет через овраг?
Да, танк через овраг не пройдет. А в дефиле мы его заминируем. Да, мы его заминируем, и никто не пройдет. Мышь не проскочит. Но донесения, которые шли на уровне полков, они были ошибочными. И Чуйков строил свой план, исходя из того, что его подчиненные находятся ближе к этому дефиле, чем на самом деле. У него было буквально 2-3 дня. И за эти 2-3 дня они до дефиле дойти не успевают. И тут следует удар. Немцы спокойно проезжают, потому что это дефиле в их руках. По итогам предыдущего этапа боев за городские поселки, врываются на территорию Сталинградского тракторного, начинает рассыпаться система управления самой армии. Почему вот эта вот история, ее, опять же, не профессионалы, они ее не понимают. Зачем Чуйков в какой-то момент попросился на другой берег Волги? Не потому, что он струсил, это был не тот человек, который трусил. Он видел, что рассыпается управление, а сохранить управление можно было на запасном командном пункте на другом берегу Волги. Но при рассыпающемся управлении в последний момент он отдает два очень правильных приказа. Прикрыть баррикады и отправить батальон с севера. Там была группа бригад. Бригадная группа Горохова ее называли по имени командира одного из бригад. Батальон на Сталинградский тракторный завод. Немцы тыкаются в сторону баррикад, встречают сопротивление, отмахиваются. Это потом. На Сталинградском заводе им противостоит батальон. Этот батальон держится один день. Из него остается
против
буквально...
Против нескольких дивизий.
Ну, реально там была основная сила 14-й танковой дивизии. В общем, на самом деле, реально батальон держится против там пары полков. То есть превосходство немцев подавляющее.
Десятикратное, да.
Превосходящее. Он погибает, этот батальон, но он выигрывает время. Нет, из него выходит, там изначально он насчитывал человек не больше там 300-350. Из него выходит, по-моему, 17 человек. Но он выигрывает время на то, чтобы его раздавить, растоптать в цехах завода. Немцы тратят сутки. Тем временем Чуйков перегруппировывается, закрепляется у баррикад. И когда немцы разворачиваются с желанием идти на баррикады, они утыкаются, вот как медведь на рогатину идет, они натыкаются на переправленную в город танковую бригаду, которую устраивает им избиение танков на улице города.
Дальше начинаются городские бои.
Ну, городские бои, строго говоря, уже начались.
Ну, то есть, да, знаменитые городские бои по методике Чуйкова.
Ну, скажем так, методика Чуйкова, это немножко так это...
Ну, книжки потом для красноармейцев издавали. У меня даже дома есть такая.
Ну,
очень
есть.
Полезная, ее в Грозном нашим младшим командирам давали в 90-е.
Ну, скажем так, ну. Там книжка 44-го года есть про бои, да, это да, уличные да. бои в Сталинграде. Но, так скажем... Реальное развитие событий, оно было все же несколько более замысловатым.
Сейчас подойдет выпуск новостей, давайте сделаем небольшую паузу. И поговорим о городских боях. И героях надо вообще поговорить нам о людях.
Да, безусловно.
Мне кажется, о героях Сталинграда, потому что иначе наш рассказ без людей будет неполным. У нас в гостях Алексей Иксаев, военный историк, и серия передач, посвященная 80-летию Сталинградской битвы. Услышимся после выпуска новостей.